Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Россия интенсивно наращивает силы противовоздушной обороны. Это касается как мощных комплексов с большим радиусом действия, так и силы ПВО ближнего действия. Все это касается, само собой, именно аннексированного Крыма. Зачем Россия усиливает противовоздушную оборону на полуострове? Готовит ли аннексированный Крым к маломасштабному конфликту? И способны ли российские ракеты обезопасить крымчан в случае большой войны? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Александр Голубов. Доброе утро!
Прямой эфир.
Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и 13.10 по крымскому времени. Или же в 7.35 и 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. Напомню, 8 800 10 06 926. Именно по этому бесплатному телефону, номеру телефона прямого эфира, вы, крымчане, могут нас набирать, если им есть что сказать по теме нашего разговора. Номер телефона для жителей материковой Украины 044. 4-490-31-18.
Тема дня.
В Крыму разместили дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Об этом сообщает российское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России. Цитирую сообщение. Новые комплексы ПВО поступили на вооружение зенитно-ракетных подразделений Южного военного округа, дислоцированных в Крыму в октябре 2018 года в рамках программы перевооружения войск военного округа. По информации российских СМИ, боевые расчеты уже развернули пусковые установки, выполнили ориентирование на местности и начали обнаружение и отслеживание целей. А российский «Интерфакс» также подтверждает эту информацию, однако на сайте Министерства обороны России пока нет информации о размещении систем ПВО. Ранее сообщалось, что в Джанкое 29 ноября на боевое дежурство заступил 4-й дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400. В январе этого года в районе мыса Фиолент на боевое дежурство заступил также С-400 «Триумф», а в сентябре такие комплексы разместили в Евпатории. А по словам заведующего воздушными силами России Виктора Севастьянова, зенитно-ракетный комплекс может сопровождать одновременно до 300 воздушных целей и не имеет скоростных ограничений. И, кстати, ракетный комплекс осветили даже российские священники. Давайте послушаем.
Ракетный комплекс С-400 может одновременно сопровождать до 300 воздушных целей. Высота полета цели практически не имеет значения. Диапазон по высотам от 0 до 30 километров. По скорости тоже практически нет ограничений.
А по словам российского командира дивизиона ЗРК С-400 Владимира Марьина, в Крыму уже прошли обучение для работы с этой установкой. Давайте послушаем комментарий командующего 4-й армии ВВС и ПВО Виктора Михненко.
В сентябре этого года мы убыли на государственный полигон Капустин-Яр, где произвели получение нового зенитно-ракетного комплекса С-400, после чего произвели успешно учебные стрельбы.
И мы продолжаем наш разговор. Напомню, мы говорим об усилении России группировки ПВО на аннексированном полуострове. Сейчас с нами на связи военный эксперт, главный редактор журнала Ukrainian Defense Review Антон Михненко. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот россияне очень сильно хвастаются С-400 и говорят, что это комплекс, не имеющий аналогов в мире. Вот действительно ли это настолько мощный, настолько современный ракетный комплекс зенитно-ракетный?
Ну, во-первых, я не тут не говорил бы настолько. Ну, россияне обычно, как всегда, хвастаются. Это их, у них это в генах, они любители постоянно показать свою мощь, продемонстрировать, что их вооружение не имеет аналогов в мире. Суть совсем не в этом. Дело в том, что даже те же самые военные, которые заявляли о том, что не имеет ограничений по высоте, по дальности, по скорости обнаружения, это полный бред. На самом деле он же сам себе и противоречит, потому что он сам, когда обозначает рубежи высоты, например, 5 метров до там, 30 километров, это уже есть ограничение работы данных комплексов, понимаете? Поэтому говорит о том, что он не имеет ограничений, это не совсем корректно, не совсем правильно. Это первый момент. Второй момент, безусловно, конечно, комплекс С-400 достаточно такой современный комплекс, но нужно тоже понимать. С-400 «Триумф» — это, по большому счету, продолжение комплекса С-300. С-400 был рассчитан, когда он разрабатывался изначально, на то, чтобы он применялся, использовал широкий спектр ракет внутри. И в первую очередь он ориентировался на новую, новейшую ракету, которую они пытались сюда поставить, ракету 48Н6Е. 3 там и 2, там несколько серий. Эта ракета должна была как раз стрелять выше там 30 километров и на дальности больше 600 километров. Но, к сожалению, они к этому не пришли, у них это не получилось. Только в 2018 году, они еще в 2007 году С-400 приняли на вооружение, но со старыми ракетами, которые были в комплексе С-300 на самом деле, но немножечко модернизированными. А вот эта новая ракета, они только в 2018 году проводили учения, и только в 2018 году пришли к тому, что они опять вернулись по большому счету к той же ракете, что была в С-300, но только немного с лучшими параметрами, с лучшими характеристиками. Немножечко обновили электронику внутри, наделили немножко большей маневренностью и возможностью поражения цели, чуть увеличили скорость, но тем не менее это осталась та же самая советская ракета, немного совершенствованная с новой материальной базой. Поэтому тут говорить о том, что не имеющие аналогов, точнее, супер-мупер ракета, я бы не стал бы. Это неправильно с их стороны. Это касаемо ракет. Ну, а касаемо того, что, например, этот комплекс развернут в Крыму, то поймите, Российская Федерация, как в своей традиции, создает на базе Крыма крепость, по большому счету. Сейчас у нее имеется уже 4 дивизиона. То есть Евпатории, Феодосии, Севастополь и вот сейчас Джанкои. Фактически они создали такое сплошное эвакуационное поле, с одной стороны. То есть там в каждом дивизионе есть эвакуационная станция 91.6. Плюс еще, кроме этого, создали поле соответствующее полю по защите воздушного пространства, то есть ихнее там, при использовании ракеты С-300, С-400, то есть из комплекса С-300, С-400. То есть, по большому счету, это крепость. Задача, вопрос заключается в чем, против кого она нацелена, то есть защищать от кого она собирается. Украина не собирается нападать на Крым, так же самые страны НАТО, Болгария, Румыния и союзники по НАТО точно так же не собираются нападать на Крым, но им не надо абсолютно. Задача заключается в том, что таким образом Российская Федерация пытается создать крепость и с этой крепости проводить те или иные операции. То есть получается, как бы та авиация, которая будет расположена там, она может наносить удары. Те корабли, которые могут находиться в базе Черноморского флота, она точно так же может наносить ракетные удары по объектам намного дальше, чем тот самый Крым. Но они будут прикрываться таким образом, нанося оттуда удары, проводя различные рода операции с территории Крыма, прикрываться той системой ПВО, которая у них создана на территории Крыма.
Вот Антон, ну вот легко же сказать, что все-таки С-400, да и любая зенитно-ракетный комплекс, это все-таки орудие формально оборонное, то есть это орудие, которое не нападает, оно защищает какую-то территорию от атаки авиации противника и атаки ракет. Насколько такое оправдание, по вашему мнению? Вот вы говорите, крепость для проведения операции, может, это все-таки паранойя, а самое обычное?
Не, ну это в том числе и паранойя, поймите. Но дело в том, что паранойя, но нужно тоже же понимать, военные должны проводить какие-то операции, какие-то действия. Мы уже видим, что Крым сейчас используется для проведения военной операции в Сирии. И это получается основная база, грубо говоря, для кораблей военно-морского флота, Черноморского флота Российской Федерации. Это основное место, откуда поставляется материально-техническое обеспечение для этих кораблей, которые находятся в Сирии, для группировки, которые находятся в Сирии. Понимаете как? И обеспечить защиту вот этой вот базы, это, конечно же, главная задача вооруженных сил Российской Федерации. И это не паранойя, это прагматизм, четкий прагматизм. И точно так же, это мы же видим этот яркий пример. А если говорить просто в целом о защите, то я не думаю, что страны НАТО и Украина собираются нападать на Крым, и уже все объявили о дипломатическом решении всех тех или иных вопросов, которые возникают между Российской Федерацией и другими странами. Поэтому тут защита, но...
Антон,
вы поймите еще один момент. Вот еще очень важный нюанс. Российская Федерация очень часто говорит о том, что вот когда НАТО и Соединенные Штаты распространяют свою систему противовоздушной обороны на страны Восточной Европы, они тем самым несут угрозу для Российской Федерации. Какая угроза в данном случае? Они эту угрозу видят. Что они таким образом не могут использовать нормальным образом свои ракетные войска. То есть они ограничивают их в возможностях. То есть вот это продвижение противоракетной обороны НАТО на восток, оно ограничивает возможности Российской Федерации, значит, это составляет угрозу. Вот такая философия России. Mm-hmm. А вот теперь интерпретируем это все на Крым. Когда комплексы противовоздушной обороны обеспечивают защиту вот в таком радиусе, где-то 380-400 километров, это, извините меня, до Днепра спокойно достигает, и точно так же до побережья Турции тоже достигает. Это ограничивает возможности использования тактической авиации Украины, Румынии, Болгарии и Турции, понимаете? То есть точно так же это может тоже создавать угрозы, потому что мы не можем нормально использовать свою авиацию из-за того, что вот есть такие комплексы. Та же философия, которую они используют, можем мы использовать против них.
Антон, у нас на связи есть слушатель, я предлагаю выслушать его вопрос, вернемся к разговору после этого. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, сударь, это Александр из Москвы. У меня такой вопрос к спикеру. Вот скажите, пожалуйста, а что делает Украина по своей защите? Ну ладно, наши негодяи ставят всякие эти ракеты и так далее. А чего делает Украина? Разрабатывает ли она какие-то свои там ядерные дела? Или еще что-то, чтобы как-то от наших негодяев защититься? Или она как-то на это опять смотрит сквозь пальцы, пока опять что-нибудь не захнет, не дай бог. А вам, как всегда, опять запустились удачи.
Александр, благодарю за вопрос. Единственное, давайте не будем использовать в нашем эфире эмоционально окрашенные слова. Я обращаюсь ко всем спикерам, ко всем нашим слушателям. Так или иначе, вне зависимости от их политических убеждений. Антон, а что... Ну вот я даже добавлю немножко. Чем это грозит Украине? Вы сказали, да, что это закрывает. Но что Украина может противопоставить?
Ну, понимаете, как, во-первых, мы не собираемся нападать. Это самый главный момент. Это во-первых. Во-вторых, то, что Украина пытается делать со своей стороны, это обеспечивать контроль воздушного пространства самостоятельно и проводить модернизацию тех комплексов, зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны, которые у нас есть. То есть мы должны со своей стороны составлять точно такую же защиту воздушного пространства. То есть комплексы С-300, которые у нас есть, они сейчас проходят модернизацию на украинских предприятиях. Совершенствуются, и мы точно так же будем создавать необходимые условия для того, чтобы защитить свое воздушное пространство. Это касаемо, говорит, в контексте обороны. В контексте, скажем так, средств поражения, то, безусловно, Украина укрепляет сейчас береговую линию при помощи комплексов, хоть они и сухопутные считаются, комплексы ракетных систем залпового огня «Смерч» и их модернизации, обновления с новыми ракетами «Вельха». Ведутся работы по созданию той же самой крылатой ракеты «Нептун», тоже комплекс противокорабельный и комплекс береговой защиты. Для начала он будет использоваться. То есть Украина со своей стороны пытается укрепить береговую линию, построить противовоздушную оборону из тех средств, что у нас есть, провести модернизацию этих средств для того, чтобы обеспечить, в том числе, кроме С-300, у нас будет недавно было испытание комплекса С-125, старенький, но надежный, потому что ракет у нас более чем предостаточно. Там тоже обновлено все и тоже в будущем может быть использовано для защиты воздушного пространства. То есть мы пытаемся из того, что мы имеем, создать нормальную эшелонированную противовоздушную оборону для того, чтобы обезопасить себя от возможной агрессии со стороны России. В том числе со стороны Крыма.
Антон, благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы беседовали с украинским военным экспертом, главным редактором журнала Ukrainian Defense Review Антоном Михненко. Напомню, что радио Крым Реалии работает не только утром, но и вечером. В нашем вечернем эфире, само собой, самые важные новости дня. Не пропустите.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Напоминаю, мы продолжаем говорить об усилении российской группировки противовоздушной обороны в Крыму. Ранее в эфире радио «Спутник» в Крыму военный эксперт из Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко рассказал, зачем так много систем ПВО на полуострове. По его словам, одна из причин – готовность ударов со стороны Украины. Давайте послушаем господина Пономаренко.
Несмотря на большую дальность действия комплекса, в любом случае Крым – это неоднородный ландшафт. Это полуостров, который закрыт где-то горами, где-то с морем можно подойти с разных сторон. Поэтому тут одним комплексом обойтись в любом случае нельзя. Естественно, что надо развертывать именно такие системы в нескольких местах. Прикрыть с разных направлений, создать хорошую видимость радиолокационным средствам. Боевое дежурство – это важный момент, потому что нельзя полагаться только на авиацию. Надо, чтобы постоянно системы контролировали мониторили воздушное пространство и были готовы в одну секунду, условно говоря, ответить на появление какой-то воздушной цели. Вот эти мероприятия, которые проводятся, они с учетом специфики Крыма, сохраняющейся конфликтности, возможности применения теоретического по нему не только классических авиационных средств поражения, но и, например, оперативно-тактических ракет, которые могут быть запущены с территории Украины.
Вот такой комментарий Олега Пономаренко, военного эксперта из Центра стратегической конъюнктуры. Напомню, он, сделал их в эфире радио «Спутник» в Крыму. И сейчас к нашей беседе присоединяется военный обозреватель, главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» и журнала «Воздушно-космическая оборона» Михаил Ходоренок. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот смотрите, такое большое количество комплексов С-400. Мы уже выяснили, что это достаточно, новый, достаточно мощный ракетный комплекс. Зачем их так много, по большому счету? Если одного-двух хватало бы, наверное, чтобы перекрыть, если не всю акваторию Черного моря, то достаточно большую его часть.
Знаете, во-первых, это не очень много по сравнению с советскими временами. Когда в советские времена в Крыму дислоцировалась 2 зенитно-ракетные бригады, 206-я Евпатория, 174-й Севастополь и 1014-й зенитно-ракетный полк Феодосия, плюс радиотехническая бригада, плюс 62-й средиднавигационный полк в Бельбеке. Это вот группировка еще советских времен. По сравнению с этой даже значительно меньше. Хотя и возможности комплекса, в общем-то, выше. Дело в том, что, опять-таки, что вот предельная дальность стрельбы 250 там, или 400 километров с новой ракеты, она реализуется только на очень больших дальностях. А на предельно малых дальностях, собственно говоря, зона поражения составляет, в зависимости от рельефа, 16-18 километров. Так что, наверное, с точки зрения зенитно-ракетного прикрытия, это, в общем-то, и не так уж и много, надо прямо сказать.
Да, Михаил Михайлович, с другой стороны, тоже в новостях мы начинали сегодняшний эфир не только С-400, но и дивизион зенитно-ракетных, ракетно-пушечных комплексов типа «Панцирь-С». Мне кажется, что «Панцири» как раз и... Я, конечно, не военный эксперт, но они как раз рассчитаны на работу с ближней дистанции. То есть это все-таки эшелонированная оборона.
В общем-то, с одной стороны, да, с другой стороны, не совсем, поскольку зенитно-пушечные ракетные комплексы, они в основном придаются группам зенитно-ракетных дивизионов С-400 и С-300 как средство непосредственного прикрытия, поскольку все-таки это системы дальнего действия, и на таких небольших дистанциях они, эффективность их не столь высока, как хотелось бы. И в пределах буквально нескольких километров, 10-15, панцирь, например, он в этом плане рассматривается только как средство непосредственно прикрытия стартовых позиций С-400. А вообще-то, конечно, эшелонированная зенитно-ракетная оборона, она должна включать в себя, конечно, несколько комплексов и дальнего действия, и средней дальности, и малой дальности. А панцирь, напомним, это комплекс ближнего действия.
Mm-hmm. Михаил Михайлович, в принципе, если вы говорите, что это не те объемы, которые были при Советском Союзе, однако защитить Крым, то количество зенитно-ракетных комплексов от теоретического удара, мы слышали от господина Пономаренко о том, что теоретический удар со стороны Украины, может ли, насколько я понимаю, Украина сейчас обладает небольшим количеством ракетного вооружения, точка У, кажется, вряд ли так много уж ракет, которые способны поразить территорию Крыма, а в авиации стратегической тоже как таковой нет, есть в лучшем случае тактические бомбардировщики. Достаточно ли этого для того, чтобы защитить Крым от теоретической атаки Украины?
Вы знаете, ведь, собственно говоря, система зенитно-ракетного прикрытия, система авиационной разведки, система истребительно-авиационного прикрытия, ведь она, по большому счету, не создается в целях гипотетической войны с Украиной. И вообще вопрос в России-то в принципе не рассматривается. Другое дело, что при построении противовоздушной обороны полуострова рассматриваются все возможные варианты. А так, чтобы сказать, что однозначно, что это все затачивается исключительно против Украины, исключительно против нашего ближайшего соседа, я бы не стал таких горячих оценок делать.
Михаил Михайлович, я ни в коем случае не даю оценки в этом случае. Я хочу меня интересует чисто технический момент. То есть все-таки некоторые люди говорят, в том числе в Крыму, о том, что мы ждем атаки. Я так понимаю, им интересно знать, способны эти ракетные комплексы хотя бы теоретически их защитить.
Вы знаете, по моему мнению, вот еще состав вот этой группировки зенитно-ракетных войск, так еще вполне возможно, что будет в будущем и усилен. Потому что ведь по большому счету, все то, что вот советское наследство, оно ведь пришло в упадок за все эти годы. И вот морская авиация Черноморского флота практически сошла на нет. Аэродромный узел Симферопольский сошел практически на нет. Если это будет вот до определенной степени восстанавливаться, то потребуются еще и дополнительные средства прикрытия, в частности, например, тоже в районе того же самого Симферополя. Вот. Поэтому я не рассматриваю вот все сделанное как окончательное решение. Mm-hmm. И опять-таки, я как вот специалист, без всякого преувеличения скажу, что в сфере оперативного стратегического планирования все-таки любая группировка, она рассчитывается на многовариантные действия. И вот сказать, что все это предпринимается исключительно против нашего соседа, ну я бы вот воздержался от таких исключительных.
Вот смотрите, Антон Михненко, мы связывались просто в нашем эфире перед этим с украинским экспертом, он сказал, что теоретически это может быть связано с тем, что Крым это такая, ну, передний фланг, ну не передний фланг, это точнее база, тыловая база, вернее сказать, для операции в Сирии. Вот насколько важен Крым для операции в Сирии, насколько С-400 и вообще ПВО фактически, скажем так, обеспечивают сирийские активность России? Вот насколько важно, по вашему мнению, это?
Да, на мой взгляд, это никак не обеспечивает, поскольку, опять-таки, Черноморское побережье России может рассматриваться только как, например, до определенной степени база для снабжения материально-техническими средствами группировки в Сирии. А в это, в первую очередь, надо рассматривать только порт Новороссийск. Потому что без железной дороги какие-нибудь масштабные перевозки, но они малореальны. И вот рассматривать, что вот как Крым, как это базу для ведения операции в Сирии, ну, наверное, это несколько преувеличено, это тоже такая горячительная оценка. В первую очередь, это новороссийские транспортные суда, которые базируются именно на Новороссийский порт.
Что ж, Михаил Михайлович, я искренне благодарю вас за комментарии. Напомню, мы беседовали с Михаилом Ходоренком, военным обозревателем, главным редактором газеты «Военно-промышленный курьер» и журнала «Воздушно-космическая оборона». Буквально через минуту к нам присоединится президент Центра европейских и трансатлантических студий Алексей Коломиец. Сейчас же я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире радио «Крым Реалии» вы всегда можете выразить свое мнение если вы находитесь в Крыму, то звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии», в студии Александр Голубов. Говорим про увеличение значительной группировки противовоздушной обороны российской в аннексированном Крыму. С нами на связи Алексей Коломиец, президент Центра европейских и трансатлантических студий. Алексей, здравствуйте.
Витаю.
Вот мы говорили о том, зачем столько комплексов «Триумф» и других зенитно-ракетных комплексов России на полуострове, и Антон Михненко, украинский военный эксперт, заявил, что вот Россия создает из Крыма некую крепость, которая фактически, по большому счету, многоцелевая, она может использоваться и для атак на Украину, и для, скажем так, прикрытия сирийских операций. Вот по вашему мнению, зачем России необходимо вот такой ракетный зонтик над полуостровом?
Я сходен с этими оценками, и абсолютно природні дії вищого політичного військового керівництва Кремля на встановлення тотального контролю. І мова не йде про Азов, і мова не йде виключно про Чорне море. Вони встановлюють контроль взагалі над цілим Чорноморським регіоном і над регіонами, які є прилеглими до цього регіону. Це абсолютно природна проекція силової політики, яка зараз притаманна в часи повернення історії. Тобто тут нічого абсолютно немає дивного, нічого несподіваного. І єдине, наскільки потужно буде це угруповання, наскільки потужні будуть ці силові дії Кремля.
Алексей, вот мы уже в эфире проговорили о том, что Украина может противопоставить вот этому усилению, да, со своей стороны. А что могут сделать и уже сделали, например, страны НАТО? В частности, мы знаем, что в акватории Черного моря три страны являются членами НАТО. Румыния, Болгария, Турция, ну и плюс туда периодически заходят военные корабли других стран НАТО. Что Североатлантический альянс может сделать, чтобы противопоставить себя усилиям Российской Федерации?
Ну, щодо України, ситуація дійсно вельми, я б не сказав трагічна, але ну, дійсно майже критична. Тобто контроль над Азовом, справа не в Азові, знову ж таки, я кажу, контроль над Азовом був автоматично втрачений після втрати Криму. В перших числах березня 2014 року вже можна було констатувати, що...
Алексей, а страны НАТО? Так, просто у нас осталось буквально 30 зараз, секунд, вот поймите.
Так, я зараз скажу. З іншого боку, що треба констатувати, так званий південний фланг НАТО фактично рухнув. І сам тому і це дає ще більше поштовх для розв'язання таких дій Росії. НАТО паралізовано. НАТО паралізовано. В першу чергу, беручи до уваги поведінку Берліна.
Угу. Я понял.
За керівництво Меркель. От така от ситуація. Тому в цій ситуації покладатись можна виключно на Сполучені Штати Америки, якщо уряд Трампа все ж таки прийме це стратегічне рішення, а таке рішення може бути прийнято лише, якщо дійсно будуть зачіплені
интересы США.
Интересы,
Алексей, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с Алексеем Коломийцем, президентом Центра европейских и трансатлантических студий. В студии с вами был Александр Голубов, радио Крым Реалии. Услышимся.